Доброе утро, друзья! Вы знаете, мы этого не планировали, но у нас есть особенные гости. Я их впервые встретил лицом к лицу сегодня, и я хотел бы пригласить их сюда на сцену. У них очень интересная история. Пожалуйста, Ли и Мэри Миллер, выйдите сюда. Я расскажу историю эту со своей стороны. Время от времени наше служение Amazing Facts получает пожертвования, и мы перезваниваем тем, кто делает пожертвования нам, и, наверное, и им я тоже позвонил во второй раз, по-моему. Я не помню, о чем я точно говорил, я говорил с Мэри, и Мэри была очень учтива и говорит: «Пастор Даг», она говорит, «мы не адвентисты седьмого дня, вы из Миссисипи». Да, и она сказала так с акцентом таким из Миссисипи. И если я помню правильно, вы сказали, что вы баптисты, так? Да, верно. И я говорю, отлично, хорошо. Ну, расскажите, как вы узнали о той вести, которую мы несем? Ну, прежде всего, доброе утро всем. Мы были баптистами, теперь мы адвентисты. Так, чтобы все ясно было. На сегодняшний день мы адвентисты. И мы начали это путешествие, я не помню, когда это точно, может быть, Мэри подскажет, но где-то мы нашли вас, пастор Даг, и ваше служение Amazing Facts. Мы до этого 40 лет были баптистами. Но мы чувствовали, что нам чего-то не хватает, и мы начали слушать ваши программы, начали читать ваши материалы, ваши библейские уроки, и у нас все прояснилось, что есть большее понимание, чем то, которое мы имели до того времени. И потихоньку мы стали адвентистами седьмого дня. На самом деле, не так быстро все было. Мэри готова была сразу же стать адвентисткой, а я удерживал ее. Она все правильно делала, она не давила на меня, она не пилила меня, она доверяла Господу, что в свое время все произойдет. Ну и теперь я передам ей микрофон, чтобы она рассказала со своей стороны. Что мне нравится в адвентистах седьмого дня, это то, что они очень благодарны за историю реформации. И стало нам понятно, что большая часть наших братьев находится в других церквях. И мы не искали вроде бы перемены в нашей жизни, но Бог послал нам информацию, которая спустилась нам на руки прямо с неба. Один баптист, который услышал вашу проповедь, он прислал нам ссылку на нее, и все, с этого все началось. Одна хорошая проповедь, затем вторая, и так далее. Хорошо, если я правильно вас понял, когда я впервые с вами разговаривал, вы сказали, что мы изучаем эту информацию, и кто-то из вас преподает в классе воскресной школы. Да, это я. Все правильно, да, я использовал ваши материалы на уроках у нас в воскресной школе. Вы там преподавали. Я был одним из руководителей этой школы, и для меня легко было взять тот материал, который я узнавал от вас, и применять его в классах воскресной школы или на наших встречах. Для меня все это было ясно и естественно. Я помню, я с Мэри говорил, и вы говорили, что мы по субботам ходим также и в адвентистскую церковь. Да, было так. Он преподавал по воскресеньям, и мы ходили в местную адвентистскую церковь по субботам. И это прекрасная община. И он рассказывал в воскресном классе своем все, что мы узнавали. И людям очень нравилось. А как пастор себя чувствовал? Ну, это другая история. Мы не будем сейчас сразу же рассказывать это. Короче говоря, я поняла, что есть два типа верующих. Одни ищут истину и принимают исправление, и я очень благодарна, и мне пришлось многое исправлять в своей жизни. Но другие не хотят никаких исправлений, поэтому я молюсь за всех наших братьев и сестер, которые по всему миру разбросаны в разных церквях, чтобы они захотели изменяться, исправляться. То есть, другими словами, быть открытыми для истины. Да, верно. Я не помню, когда это было, но я получил фотографию от Мэри, как они принимают крещение. И она говорит, у нас теперь уже ноги не в двух лодках находятся. Ну, как-то она так сказала. Но для меня это была большая радость. И когда я услышал, что они приедут и будут с нами в собрании, то я хотел очень встретиться с ними лицом к лицу. Приятно осознавать, что Слово Божье меняет людей. Слава Господу! Пусть Господь вас благословит. Спасибо большое. Аминь. Я думал, что хорошо было бы, когда мы вместе увидеть, что наши трансляции меняют людей. Иисус говорит, «Есть у меня овцы не сего двора, которых нужно призвать, и будет одно стадо и один пастырь». И мы знаем, что грядет большое потрясение, и все христианство разделится на две группы. И я благодарен за то, что Мэри сказала, что нам нужно быть открытым для Бога, открытым для Его исправлений, для новой истины. Если мы смиренны, если мы поддаемся обучению, Бог это сделает. Наша тема сегодня называется «Ремонт дорог для спасения». Мы будем говорить о дорогах. Жизнь — это дорога. И вы на дороге. Хотите вы или нет, вы движетесь по этой дороге. Иисус говорит, «Широк путь к погибели, но узок путь к спасению». Поэтому христианская жизнь — это поход. Когда Иисус призвал Петра, Иакова, Иоанна и других учеников, сказано, что, проходя мимо, призвал их. Они оставили свои дела и последовали за Ним. И поэтому меня интересуют дороги. Хочу начать с удивительного факта. Не знаю, слышали ли вы о трансконтинентальном автомобильном конвое. После Первой мировой войны в Европе было очень много проблем с дорогами. Из-за того, что война велась в траншеях, перемещение на автомобилях было очень затруднено. И американские военные подумали так, если будет еще одна война, может быть, где-то в районе Тихого океана, нам тяжело будет перемещать людей. И это было вскоре после изобретения автомобилей. И не было еще столько дорог в Америке. У нас были железные дороги через всю страну, но не было автомобильных дорог. И они решили запустить военный конвой из Вашингтона, столицы, в Сан-Франциско, чтобы они исследовали дороги и посмотрели, как быстро наши военные смогут перемещаться по тем примитивным дорогам. И вот конвой из 81 автомобиля, 280 участников этого конвоя проехали 3251 милю за 62 дня. В 1919 году летом они выехали из Вашингтона, и им понадобилось 62 дня мучений, чтобы выяснить, что дороги в Северной Америке либо очень плохие, либо их вообще нет. И они проходили через жаркие пустыни, поломанные мосты, через затопленные территории также. Кто-то описал это как самое тяжелое путешествие в Америке. Они проходили в среднем 6 миль в час, 58 миль в день. Они проехали 3500 миль примерно. Через Юту и Неваду было очень тяжело проехать. И в то время еще не было бескамерных шин. Нужно было постоянно их клеить. И они постоянно вытаскивали друг друга откуда-то. Некоторые из них были скауты. Не на лошадях, а на Харли, мотоциклах. Если бы сейчас сохранились те мотоциклы, они бы много стоили. И так они выезжали от основной дороги в разные стороны и исследовали местность. Итак, вот такая история. Но закончилась она следующим. Лейтенант по имени Дуайт Эйзенхауэр был участником этой экспедиции. Затем он во Вторую мировую войну поехал в Европу, и он заметил, что все там застреют во Франции в болотах. Там были очень узкие дороги, очень тяжело было перемещать военных. То есть ужасно было. В конце концов, когда они зашли в Германию, чтобы свергнуть нацистов, они увидели автобаны. Знаете, что такое автобан? Кто из вас ездил по автобанам в Европе? Да, можно 140 миль в час ехать. У меня есть друг, который ехал почти 300 миль в час по автобану. Эйзенхауэр обратил на это внимание, затем его избрали президентом в США. И одно из первых, что он сделал, он подписал первый федеральный акт для строительства шоссе. Позвольте рассказать вам, это был законопроект, который был разработан специально для строительства дорог. Он понимал, что нужны хорошие дороги. В то время у нас были железные дороги, но обычные автомобильные дороги были в ужасном состоянии. Итак, вот что говорится в законопроекте. 29 июня 1956 года президент Дуайт Эйзенхауэр подписал первый федеральный акт для строительства шоссе, который предусматривал строительство 41 тысячи скоростных шоссе между штатами, а также защитных дорог. Так они их называли. По словам Эйзенхауэра, они должны были заменить небезопасные дороги, неэффективные маршруты и всевозможные помехи, которые мешали быстрому трансконтинентальному перемещению. Кроме того, сторонники строительства скоростных дорог отставили мнение, что в случае ядерной войны, а это происходило во время Холодной войны, широкие скоростные дороги позволят быстро эвакуировать города. По всем этим причинам они приняли этот законопроект, на реализацию которого выделялось 114 миллиардов долларов, чтобы построить 41 тысячу дорог. Сейчас есть 48 тысяч дорог между штатами, это только между штатами. И это включает в себя Гавайи, Пуэрто-Рико, Аляску. Знаете ли вы, что всего в США мы имеем 4,4 миллиона миль дорог? Одна из причин, почему наша страна быстро стала такой экономически развитой, это благодаря дорогам. Стало легко перемещать товары, людей, и произошел бум перевозок. Дороги очень важны для успеха, они также важны для выживания. Не знаю, помните ли вы 2016 год, кто из вас ездил по Индонезии? В Джакарте или Маниле? Ну, поднимите руки. Мы с Кэрен были в Кампале в Африке. Мы там час ехали одну милю из-за пробок. Это обычное дело во многих городах по всему миру. Каир, хотя там сейчас расширяют дороги. В Индонезии в 2016 году 12 человек умерли в пробке, которая была 3 дня. Они умерли не от аварии, а потому что не могли попасть в больницу. Поэтому будьте благодарны, хотя у нас тоже напряженное движение, но поедете в Лос-Анджелес, если вам кажется, что у нас плохо. Итак, дороги очень важны. Вы знаете, что Библия также говорит о ремонте дорог. Если вы прочитаете в Евангелии от Марка, сказано, что Иоанн Креститель стал проповедовать в пустыне. И весть, какую он проповедовал, давайте мы прочитаем из Евангелия от Луки, 3 глава, 3 по 6 стих. «И он, Иоанн Креститель, проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии». То есть это в Ветхом Завете. «Который говорит, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Дорогу, то есть для Него, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И увидит всякая плоть спасение Божье». То есть конечная цель — это ровная дорога. Давайте мы прочитаем из книги пророка Исаии, потому что здесь немножко отличается текст этот. Исаии 40, стих 3. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Кто из вас ездил по шоссе между штатами? Я смотрел на карту дорог, и мне кажется, что я уже на каждой дороге ездил в Северной Америке, в Пуэрто-Рико, на Гавайях и в Аляске. Не обязательно я был за рулем, но я был на каждой дороге, на каждом шоссе. И когда ты едешь по всей стране, и ты замечаешь одно и то же. Строителям приходилось срезать холмы. Затем были долины, которые нужно было подсыпать. О чем здесь идет речь? Весть, которая ведет к крещению, это дорога к нашим сердцам. Почему Иоанн Креститель говорил, у нас ремонт дороги, покайтесь и креститесь? Ну, потому что нужно было проложить дорогу к сердцам. Некоторые люди горды, им нужно смириться. Заполнить нужно низины. Некоторые люди имеют низкую самооценку, их нужно поднять. Я помню, один пастор сказал так, что служение пастора — это утешать тех, которых невозможно утешить, и взять тех, которые довольны собой, и сделать их недовольными, то есть привести в состояние дискомфорта. Кого-то нужно поддержать, кого-то нужно обличить. Ну и в конце концов дорога будет ровной. И некоторые вещи я вам проповедую из Библии, а некоторые из жизни. Я пастор, который строит дороги. Я ездил на многих бульдозерах. Я готовил для многих дорог основу и бульдозерами, и лопатами, и так далее. Когда строили нашу церковь, и, слава Богу, она на скале расположена, и нужно было не D3, не D4, а D11 бульдозер сюда привезти. И когда я услышал об этом, я говорю, они должны дать мне проехаться. Это монстр-бульдозер. И в конце концов, один из управляющих строительством говорит, я поговорил с водителем, если вы пообещаете, что вы себя не убьете, то он вам разрешит. И D11 — это крутой бульдозер. Им можно все, что угодно подвинуть. Вы просто можете скалу передвигать. Итак, я много работы сделал по строительству дорог. И когда мы строили дорогу к своему дому в Ковало, у нас там дорога 2 мили, которую нужно самим поддерживать. И всякий раз весной у нас есть соседи тоже, которые участвуют в этом. Но весной нужно пройтись бульдозером, нужно где-то подсыпать щебня, где-то нужно убрать. Но у бульдозера очень большие колеса, вы проехались и все выровняли. Но когда ты строишь дорогу, нужно сначала что-то разрушить, а потом уже созидать. И нужно сделать все это правильно. Нельзя, чтобы дорога была или почва была очень твердой или очень мягкой. Нужно подождать, когда будет последний дождь весной, и словить момент, когда как раз достаточная влажность. И я беру еще I-beam, то, что называют, это что-то вроде рельсы. И я на низкой скорости, на пониженной передаче цепляю эту рельсу за собой и тащу ее на пониженной передаче, и она просто идеально выравнивает дорогу. Она как шоссе становится. И затем она нам служит все лето до зимы. А потом с весной нужно опять все начинать заново. Кто из вас видел после зимы ямы на дороге? У нас одна там появилась в нашем микрорайоне. И если быть невнимательным, то вода вымывает все глубже и глубже эту яму. И нужно быть аккуратным, потому что нижняя челюсть может стать верхней, и амортизаторы выйти из строя. Я молюсь, чтобы кто-то заделал ту яму. Итак, когда Иоанн Креститель начал готовить путь Господу, он следовал определенной традиции, которая была известна в то время. Когда цари путешествовали, то перед ними шла команда ремонтников дороги. Они объявляли, что едет царь, и они проверяли дорогу, чтобы его колесница не имела никаких проблем. Итак, давайте я прочитаю несколько стихов из Библии, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Первая книга Царств, 8:11. «И сказал, вот какие будут права царя. Самуил, пророк Самуил, объявил, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его». Они будут бегать перед колесницами. Зачем? Они готовят путь для царя. Вот примеры. Авесалом захотел стать царем. И во второй книге Царств, 15:1, мы читаем, «После сего Авесалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов». В английском 50 человек, которые будут бегать перед колесницами его. Вы знаете, я помню, я был в Камеруне, в Африке. И я так понимаю, что телохранители, которые нужны для президента в Африке, очень серьезные, потому что очень часто там попытки к убийству президентов. Я помню, я смотрел в гостинице прямо в центре города Яунде, и кортеж президента проезжал возле гостиницы. И там три лимузина такие были, джипа, типичные, похожие на наши. И 8 телохранителей бежало, по 4 с каждой стороны. И они рядом с машиной бежали. И машина совсем немедленно ехала. И они в костюмах были, в черных костюмах. У них были рации, у них были очки против солнца. И это экваториальная Африка. Я подумал, вот это посвящение. Ну, в библейские времена там вообще было по 50 их, которые бежали перед царем. Еще прочитаю один стих. Это я читал об Авесаломе. У него был еще младший брат, который тоже пытался сделать то же самое. Третья книга Царств, 1:5. «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов». Опять же, скороходы — это те, которые бегут перед царем. Расчищают дорогу, ремонтируют дорогу, готовят путь для царя. Помня об этом, нужно еще один момент вспомнить. Кто из вас помнит Илью на Кармеле? После того, как он помолился, огонь с неба сошел, и он молился, чтобы дождь пошел. Но прежде чем пошел дождь, он подошел к царю Ахаву со следующими словами. Третья книга Царств, 18:44. Илья помолился, и появилось небольшое облачко, и он знал, что идет буря. У него была вера. И он сказал царю, «Запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль. Это был город рядом с горой Кармил. «И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля». У Ахава не было с собой телохранителей. Там такой голод был, что почти лошадей уже не осталось. Но Илия смирился перед царем и побежал перед ним. Он бежал перед царем. Кто вышел в духе и силе Ильи в Новом Завете? Иоанн Креститель. Когда Иоанн Креститель начал говорить людям «покайтесь», он, подобно Илии, бежал пред царем. Только это уже был не Ахав, а Иисус, царь Иисус, чтобы готовить для него путь. Я слышал, как пастор Росс проповедовал об этом, и он говорил об этом же. И я подумал, это видно, Бог действует так. Когда Иисус пришел первый раз, у него было 12 апостолов, которые проповедовали погибшим овцам дома Израилева. В последние времена будет 12 на 12, 144 тысячи. 144 тысячи — это как Илии последнего времени. Помните, Иисус говорил, что Илия уже приходил и еще придет перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Это второе пришествие. Господь ищет людей, которые будут идти пред Господом и готовить для Него путь. Кто из вас хочет быть среди этих людей? чтобы помочь людям найти Господа. Итак, пока мы говорим о дорожных работах, важно еще отметить важную истину в Израиле. Это города-убежища. Книга чисел 35.13. «Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища должно быть у вас шесть. Три города дайте по эту сторону Иордана, и три города дайте в земле Хананской. Городами убежища должны быть они, для сынов Израилевых и для пришельцев, видите, не только для евреев, и для поселенца между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно». Кто из вас играл в прятки? Так, нужно добежать до базы или до станции, как называют. Книга Иисуса Навина, 20 глава. И также в 4 главе Второзакония упоминается это. Первый стих. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь». Итак, Моисей, кстати, приводит пример в Библии такой ситуации. Два человека колят дрова в лесу, помните, и там топор с топорища слетает, если он не закреплен хорошо. Вы помните, там нужно клин забить туда и замочить его в воде. Но летом, если у вас топор или топорище, вернее, высохло, вы мало пользовались топором, и вот слетел топор, попал в голову и убил кого-то рядом с вами. Есть свидетели, вы не планировали этого, но вы все равно стали убийцей. И поэтому для того, чтобы сохранить вас от мстителя, нужно было вам бежать в города. Обычно мститель — это был старший в семье, старший брат, и они совершали мщение. Или если вы на стене, например, вы строите, и у вас друзья там есть, которые помогают, и вы поворачиваетесь, может быть, и вы, стоя на стене, ненарочно камень сдвигаете, он падает на кого-то на голову и убивает. Видите? То есть вот такие ситуации, может быть. Или топор, или камень, может быть, кирпич. И тогда члены семьи погибшего подходят, и они не знают, что там происходило. Они видят, что он умер, и они не понимают, что это случайно произошло. Они думают, может быть, вы задушили его. Поэтому вам нужно бежать быстро в город-убежище. Не нужно идти снимать деньги в банкомате или еще куда-то, потому что теперь ваша жизнь в опасности. Вас будут стараться убить мстители, потому что вы пролили кровь невинную. Но слава Богу, закон Моисея предусматривал защиту, если это было неумышленно, действительно, убийство совершено. Может быть, это было неумышленно, может быть, это было по халатности, но все равно такого человека нужно было защитить от мщения. То есть, видите, может быть халатность, может быть еще какая-то другая причина, но человек не планировал убийство. И так было шесть городов, по три с каждой стороны реки Иордан, чтобы люди могли убегать туда от мстителей. И объясняется, что это были за города. Там жили левиты. Левиты жили по всей территории Израиля. В то время было 48 городов. Все города-убежища — это были города, где жили левиты. Там они учили и проповедовали. Бецер, Рамов в Галааде, Голан в Асане, это на восточной стороне, затем Кадес в Галилее, Сихем и Кириаф и Арим, или же Хеврон, это то же самое. Позже Иерусалим, мы считаем, также был добавлен в этот список как город-убежище. Это уже четвертый тогда был с этой стороны Иордана. Приведу пример. Третья книга Царств, 2.36. «И, послав, царь призвал Симея, Симей — это был вениамитянин, который проклинал Давида, когда тот бежал от сына своего Авесалома, и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь». Видите, царь хотел его наказать за его предательство. И поэтому он такие условия поставил. И так, говорит, кровь твоя будет на голове твоей, если ты выйдешь из города. Соломон был очень мудрым, он понимал, что этот человек не может контролировать себя, и поэтому он понимал, что он его все равно накажет. И в конце концов, когда тот вышел из города убежища, он умер. Еще есть примеры, так же, как люди бежали в города убежища. Это, опять же, идет речь о Иерусалиме. Третья книга Царства, 1 глава, 50 стих. После смерти Давида Адония, помните, пытался воцариться, хотя Давид сказал, что Соломон будет царем. И когда его мятеж стал известен, что он сделал? Итак, третья книга Царств, 1:50. «Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника». Он побежал в Иерусалим, он зашел в храм, он зашел туда, куда заходят священники, и он ухватился за роги жертвенника. «И донесли Соломону, говоря: вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника». Зачем он это делал? Потому что они все понимали, что это было безопасное место, если он там будет оставаться. Вы знаете, что в ранней Америке церкви были вот такими местами, убежищами. Если человек заходил в церковь, то его защищали. Например, от депортации. Не от всех грехов и преступлений, но от некоторых. И так он ухватился за руки жертвенника. И тогда ему сказали: «Выходи». Но он говорит: «Пусть поклянется мне тогда Соломон, что он не умертвит раба своего мечом». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю». И он какое-то время пожил, но затем он пытался жениться на одной из жен Давида и таким образом свергнуть Соломона. И в конце концов тот его казнил. Еще один пример. Третья книга Царств, 2:28. «Слух об этом дошел до Иава, так как Иав склонялся на сторону Адонии, и он тоже ухватился за роги жертвенника». В то время еще не было храма, была скиния. Это шатер был, палатка. И так он ухватился за роги жертвенника. И здесь другая ситуация была немного. Адония был в безопасности, держась за роги жертвенника, но не Иав. Иав был военачальником Давида 40 лет, но он был человеком военным, и он убил двух людей хладнокровно, потому что Авенир, который был военачальником Саула, Авенир убил Асаила, брата Иава. Можете прочитать эту историю. Асаил бежал за Авениром. Авенир говорит: «Перестань гнаться за мной». Они бегут и разговаривают. И тот не останавливался. И тот говорит: «Перестань гнаться за мной». Он говорит: «Если ты хочешь какое-то трофейное оружие взять, возьми кого-то другого, справа, слева, но перестань бежать за мной». Я не знаю, они были на колесницах или нет. Но Библия говорит, что Асаил был так скор, как серна. И Авенир говорит: «Если я убью тебя, как я буду смотреть в лицо брата твоему Иаву?» Это старший брат его был. Но тот не слушал. И Авенир тогда развернулся и копьем пронзил его. И тот умер на месте. И прошло много времени, но Иав не забыл. И после того, как войны закончились, и уже мир был, и Иав позвал Авенира и убил его хладнокровно. И сделал это два раза. И когда он ухватился за руки жертвенника, то тогда военачальник Соломона говорит: «Что мне делать с ним?» Соломон говорит: «Если он виновен в убийстве, то убежище ему не поможет. Если кто-то преднамеренно кого-то убивал и убегал в город-убежище, Судьи потом разбирали эту ситуацию. Если доказывалась его вина, то его выдавали мстителю. Невозможно было убежать в убежище и получить прощение. Смотрите, книга Исход 21:14. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть». То есть даже если он ухватится за роги жертвенника, но если он с намерением умертвит ближнего, то его нужно тогда предать смерти. Если мы прибегаем к жертвеннику, Бог милостив. Но смотрите, в послании к евреям 6 глава Павел говорит: «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно было солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». То есть мы прибежали в город-убежище, можно сказать, в Скинию. Мы входим во святое святых, куда перед нами зашел Христос, присутствие Божье. И мы туда приходим не с кровью козлов и тельцов, но с кровью Иисуса. И мы там хватаемся за надежду. Вот такие аналогии есть в Библии. Итак, что мне дальше сказать? Хорошо, расскажу немножко больше о городах-убежищах. Так как человеку нужно было бежать по дорогам определенным, спасая свою жизнь, так это забег за жизнью. Эти дороги нужно было поддерживать в порядке. Каждую весну левиты выходили, осматривали дороги, и они следили за тем, чтобы они были в хорошем состоянии. И они охранялись также, защищались. У меня, по-моему, есть цитата Иосифа Флавия здесь, которая описывает детально эти дороги и что там происходило. Да, вот смотрите, «Иудейские древности», том 8:7, Соломон приказал главные дороги вымостить черным камнем. Вы помните, во времена Соломона серебро имело такую же ценность, как камни. Они использовали базальт для вымащивания дорог. Во время Ездры взимался церковный налог, хотя священнослужители были освобождены от него, равно как и от других налогов. Дороги, ведущие городам-убежищам, должны были всегда поддерживаться в порядке. Согласно Талмуду, они должны были быть шириной 14,5 метров. Это шире, чем римские дороги. На них должны были быть мосты и дорожные знаки в местах крутых поворотов. Их ежегодно ремонтировали весной, готовя к большим праздникам. Во избежание несчастных случаев под дорогами нельзя было ничего строить или копать. Свисающие над дорогой ветви деревьев нужно было срезать, чтобы люди могли ехать на верблюдах. Итак, они должны были не только покрытие дороги хранить, но также и над дорогами все убирать. Патриархи и пророки, страница 515. Города-убежища были размещены так, чтобы из любого конца страны к ним можно было добраться за полдня пути. Дороги, ведущие к ним, надлежало всегда содержать в полном порядке. На всем их протяжении должны были стоять столбы, к которым прикреплялись таблички с простой и четкой надписью «Убежище». Зачем мы все это изучаем? Нужно указывать людям путь к спасению. И мы с вами, мы оставляем после себя дорогу. Люди идут по нашему пути. Итак, убежище, чтобы беглецу легче было ориентироваться, не теряя даром времени. Вы помните, что за ним бежал мститель. Любой человек, всякий человек, будь он еврей, пришелец или временный житель, мог воспользоваться этим правом. При таких мерах предосторожности невинный избавлялся от мгновенного отмщения, а настоящий виновник не мог избежать заслуженного наказания. Дело беженца беспристрастно рассматривалось начальниками, и только тогда, когда его невиновность и непреднамеренность убийства устанавливались, ему следовало предоставить защиту в городе-убежище.
Виновного же следовало отдать в руки мстителя. Все, получившие право оставаться в городе, могли пользоваться защитой только при условии нахождения в его пределах. Если же кто-либо выходил за предписанные границы, на него нападал мститель. И он расплачивался своей жизнью за пренебрежительное отношение к мерам Божьим. После смерти первосвященника все, нашедшие убежище в этих городах, могли вернуться к себе домой. Интересный вот такой пункт. Итак, эти города нужно было объявить, нужно было сделать их доступными, и нужно было провести туда дороги, построить дороги. Эти города нужно было строить на высотах. Рамов Галатский был на высоте, например, построен. В Евангелии от Матфея 5:14 Иисус говорит: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Город-убежище никогда не строился в долине. Почему они были на горах или на холмах? Дело в том, что когда мститель или вся его семья гнались за вами, и они проявляли враждебное отношение, и вам нужно было бежать в город-убежище. И когда вы убегали, когда вы видели, что за вами гонятся мстители, вам нужно было четко видеть, куда бежать. А за нами бежит мститель, мы виновны в грехе. Возмездие за грех — смерть, но кто-то стал на наше место. Итак, мы с вами бежим в город-убежище. Христос — этот город. Были там стражники на стенах города и говорили: «Вот кто-то бежит, открывайте ворота быстрее». Они открывали ворота, вас впускали, и затем мстители оставляли за пределами города. Священники защищали таких людей, пока их не судят. И они предоставляли жилье в этих городах тем, кто прибегал туда, давали им работу. И они также следили за тем, чтобы мосты были целы, дороги были целы и ворота открытые. И эти города были защищены. В библейские времена не было полиции или военных. По сути, вот эти города-убежища и были полицейскими. Они отстаивали царские законы. Итак, эти города были для сбора, для собраний использовались, для мобилизации, для объявлений. Что это значит? Трижды в году народ собирался в этих городах, и они праздновали праздники Господни. Вот почему такие широкие дороги были, потому что очень много людей шло по ним. Также эти города использовали для мобилизации. Помните, когда Эйзенхауэр издал закон, чтобы построить дороги, они были частично предназначены для эвакуации людей, для перемещения армии. Когда осваивалась западная часть США и были построены железные дороги, индейцы могли очень легко их разобрать и парализовать сообщение. Поэтому, когда строились дороги, таким образом пытались предотвратить вот такие акты. Итак, левиты, они были проповедниками, они были учителями, они были также врачами. Левиты обследовали людей при разных болезнях, и они назначали лечение. Поэтому левиты в ранней Америке, кстати говоря, были приходские священники. Их называли parson. Это от слова person. Человек. Часто они были пасторами на местах, были также чиновниками, шерифами, врачами. Они проводили свадьбы, они проводили похороны, и так их называли приходскими священниками. И они исполняли разные роли. Также эти дороги и города использовали для объявлений. Исайя 52:7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: „Воцарился Бог твой“». Итак, вот эти дороги были открыты для проповеди Евангелия также. И нам тоже нужно следить за этими дорогами. Я читаю интересную книгу, которую мне пастор Росс порекомендовал. Это книга о первой экспедиции на реку Амазонку. Я в процессе как раз сейчас, я читаю об индейцах инка, как Франциско Базара, по сути, разорил всю эту империю инков. И Аталупа, царь, Базара хотел золото. И он сказал, «Мое царство, 2000 миль». И он говорит, «Мои скороходы могут очень быстро перемещаться». У инков было 25 тысяч миль дорог, которые были построены в основном для коммуникации царя. И многие из них до сих пор существуют. Они сделаны из камня. Римские дороги были хорошими, но у инков было больше дорог. И камень, который они использовали, был очень крепкий. У них было 25 скороходов, которые могли по 150 миль в день проходить. Это на ногах. Они были как Pony Express. Они бежали как марафонцы, и затем они передавали сообщение следующему скороходу. Нужно было быстро это делать. И царь мог очень быстро распространять свои приказы по всей стране, благодаря дорогам. Мы с вами также должны провозглашать весть и поддерживать дороги. Аминь. Вы читали в книге Аввакума 2.2. «Я отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». То есть мы должны сделать для людей возможным понять эту весть и распространять ее повсюду. Когда мы говорим о том, чтобы ремонтировать дороги и делать возможным донесение вести до людей и готовить путь для царя, ведь наш царь грядет, аминь. И мы, как современные Илии и Иоанны Крестители, должны говорить людям, чтобы они отворачивались от грехов. У Бога есть милость. Царь грядет, чтобы они готовились. Но нам тяжело будет говорить людям о приготовлении дороги и пути, если на наших путях есть препятствия. Скажите, дорога к вашему сердцу готова или что-то блокирует ее? Небольшая история. У меня есть... Домик в горах уже очень долго, и я поддерживаю в порядке дорогу к нему. Некоторые из вас были там. У нас где-то 2 мили дороги там, которые у нас на балансе. Кто-то из вас видел это видео, да? Я о нашем доме снимал. Хорошо, вы видели, да? Все остальные исключаются из церкви. Можно свободно посмотреть на Ютубе. И вначале, когда я строил эту дорогу, я сделал ее узкой, такой, чтобы можно было проехать. Но потом я начал расширять ее. Но там у меня был пенек такой вот, прямо посреди дороги, почти посредине дороги. И когда ты спускаешься с этого холма, и если снег там или грязь какая-то, то очень легко можно задеть этот пенек. Я всегда притормаживал и объезжал его, и он мне мешал. Я надеялся, что он сгниет. Но вы знаете, что пеньки, если они обгорели, то не гниют. И он очень большой был. И всякий раз, когда я проезжал мимо него, я говорил, «Однажды я возьму пилу и порежу его на куски». Можно по частям его порезать и все. Но всякий раз я видел его, я спешил куда-то. У меня не было времени, или домой я ехал, или из дому, но не было времени, в общем. И шли годы. И всякий раз я смотрел на него, и я говорил, однажды у меня руки дойдут. Я помню, я как-то отвез детей в школу, на автобус школьный, и затем мы купили бульдозер, подержанный бульдозер, и я говорю жене, ну, я поеду поровнять дорогу. Ну, и я ехал на этом тракторе и доехал до этого пенька. И я сидел на этом бульдозере, он на холостых работал, и, конечно, этот пенек был очень большой для нашего маленького бульдозера, и я попытался все-таки его толкнуть.
Толкнул, но он даже с места не двинулся. Я подумал, может быть, я разгонюсь и стукну его. И я стукнул его. Ну, конечно, как я разогнался, 5 миль в час на бульдозере. Но ничего не помогло это. Но мне показалось, что он хотя бы чуть-чуть пошатнулся. Я подумал, хорошо, я сейчас выеду наверх, и я с холма буду ехать, и я постараюсь его сдвинуть. Но ничего не помогло также. Я только буксовал. Я подумал затем, если я чуть-чуть прокопаю, я увидел, что земля там немножко движется. Я подумал, если я прокопаю немножко, я его сдвину. И я попытался подрезать его и отрезать ему корни и толкнуть его. И так я подрезал, толкал. Ну, я, конечно же, знаете, бульдозером аккуратно что-то невозможно сделать. И я уже дорогу всю ту раскопал там. И затем я сказал, или сейчас, или никогда. Кто-то из нас сегодня проиграет, я сказал. Или я, или пенек. И я начал копать. Но корни не заканчивались. Но он начал двигался, и я опять его врезался в него, и я уже разогнался быстрее. И я там чуть себе шею не свернул. И в конце концов, я выкопал целый кратер вокруг этого пня, потому что я пытался обрезать корни. И я понимал, что корни там огромные, они цепляются за скалы, за камни. И я пытался толкать его, он как бетонный был. И затем я услышал звук мотора. Кэрен едет на машине, и она увидела меня. И я перекопал всю дорогу, она уже не могла по ней проехать. Там кратер был такой, огромная рытвина. Я говорю, я не сдамся. И она наблюдала уже концовку этого всего. И я копал. И я настолько большую яму выкопал, что мой бульдозер почти заехал в нее туда. И в конце концов я обрезал эти корни, обрезал. Я слышал, как он трещит. Я думал, ну все, вот еще. И в конце концов он пошатнулся и покатился. И там очень крутая горка такая. И он катился вниз и катился. И я крикнул туда, «Осторожно! Пень катится!» Ну, в любом случае, он где-то там приземлился. И затем я разровнял все. Несколько лет там оно проседала эта дорога, но я подсыпал ее, и теперь, когда я езжу там, я чувствую себя так хорошо. Пня уже там нет. Есть ли у вас пни в жизни? Может быть, вы ездите вокруг них? Может быть, вы привыкли к ним? Они насмехаются над вами. А, он говорит, что он христианин. А у него там что-то есть, какие-то скелеты в шкафу. Итак, эти пни могут быть препятствием на дороге царя. И у Бога есть большой бульдозер. Это Дух Святой. Итак, мне показалось, что это интересно. Когда вы могли выйти из города убежища? Когда первосвященник умирал? Это очень интересно. Почему тогда? В Талмуде объясняется несколько теорий. Во-первых, смерть первосвященника считалась искуплением. Его жизнь рассматривалась как искупление. И когда он умирал, то наступало время прощения. Ну, еще раввины говорили, что когда первосвященник умирал, это считалось национальным бедствием. Это, знаете, как убили Джона Кеннеди. Вся нация оплакивала. И тогда уже мстители забывают о своей мести. Или когда 11 сентября теракт произошел, люди смиряются в таких ситуациях. А кто наш первосвященник? Иисус. И смерть первосвященника дает нам возможность идти домой. Хочу в завершении рассказать, что означает название этих городов-убежищ. Это не случайные имена.
Еще раз, это Кадес, Сихем, Хеврон, Бецер, Рамов, Галан, Иерусалим. Кадес означает праведность. Библия говорит, Господь — праведность наша. Иеремия 33:16. Сихем означает плечо. Исаия 9:6. Владычество на раменах его или на плечах его. Хеврон означает общение. 1 Коринфянам 9. Там говорится «в общении с Сыном Иисусом». Бецер означает крепость. Псалом 92 стих. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой». Аминь. Рамов означает «высоты». Эти города были на высотах. Иисус говорит, «возведу на высоты вас, земли». Исаия 58 глава. Галан означает «радость». «Радость пред Господом, подкрепление для вас». Аминь. Неемии 8:10. Иерусалим, вы все знаете, это город мира. «Шалом» значит «мир». «Иерушалом». Город мира. Эти города-убежища говорили о Христе. Они были прообразом Христа, потому что Иисус — наш город. Иисус говорил апостолам, «Я иду, вы знаете путь». Они говорят, «Мы не знаем, куда идешь, не знаем пути». Что говорит Иисус? «Я есть путь и истина и жизнь», так? «Я дорога эта». Мне нравится этот стих из 18 главы книги Притчи. «Имя Господа — крепкая башня, убежит в нее праведник и безопасен». Друзья, мы все виновны в грехе. Есть мститель, который бежит за нами, и он не сдается. И для нас одна безопасность. Это как ангелы сказали Лоту, «Беги, беги». Помните, Лот сначала хотел бежать в Сигор, город-убежище такое. И ангелы сказали, пока он не добежит туда, мы ничего не можем сделать. Итак, нужно бежать от ярости. Иисус — наш город, чтобы спасти нас отсюда. И когда мы обретаем безопасность, тогда нам нужно становиться строителями дорог. Нам нужно выравнивать их, подсыпать, обрезать, выпрямлять, чтобы была готова дорога, чтобы Спаситель мог войти в наши сердца и в сердца других людей. Желаете ли вы этим заниматься?
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.